Полдень. И Давид Шнейдеров в эфире.
Жаркий полдень. Песню группы Underwood. Представляй нашего следующего гостя.
У нас в гостях сегодня народный артист Российской Федерации, художественный руководитель театра у Никитских ворот, советский российский театральный режиссер, драматург и сценарист, композитор, прозаик и поэт Марк Григорьевич Розовский.
Про каких нафиг заек? Про каких заек?
Про белых и пушистых.
Про белых и пушистых. Смотрите, я на самом деле хочу... Да, напомни координаты.
А у нас есть смс-портал +7 925 88 88 94 8 и телеграм для сообщений говорит мск-бот в одно слово латиницей, и также телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8.
Марк Григорьевич, дорогой, я хочу начать на самом деле с вопроса, который прислал нам слушатель в предыдущем часе. И я хочу этот вопрос адресовать вам. Вчера прошла новость, что россияне стали больше ходить в театр. Как вы думаете, почему?
Ох, если бы знать, если бы знать. Это я процитировал Антона Павловича Чехова. Ну, то, что вы сейчас сказали, это очень отрадно.
Безусловно. Что,
вообще, если честно, можно?
Да, конечно.
Нужно.
Конечно, в театр регулярно ходит, ну, я бы сказал, мизерное количество населения.
Я прочитал, что около 60% населения России ни разу в жизни не были в театре.
Ну, это вот страшная цифра, на самом деле. Это, мне больно это слышать. Это очень горько, понимаете, если 60%...
Ни разу.
Я однажды ехал в такси, и таксист говорит, а вы куда едете? Я говорю, я на работу еду. Он говорит, а где вы работаете? Я говорю, вот в театре у Никитских ворот, и мы подъезжаем. А он говорит, а где это? То есть он таксист, не знает... Понимаете, а ведь у нас постоянная публика, у нас аншлаги, 41 год существует театр Никитских ворот, то есть мы не жалуемся, что у нас пустые залы, нет, нет, но есть часть публики, которая, часть людей, и причем людей, которые бывают любопытными, интересными, по-своему они знают что-то о жизни. Но в театре они даже ни разу не были. Я должен сказать, что я пригласил этого таксиста в театр, и вы знаете, он пришел.
Пришел?
Пришел, и потом стал ходить к нам в театр.
Мне история с таксистом очень напоминает историю с Шаляпиным. Шаляпин выходит из Большого театра, садится на извозчика, едут. Извозчик говорит, кем барин работать изволит? Шаляпин говорит, я пою. Извозчик говорит, я когда выпью, тоже пою, работает-то барин кем? Вот примерно так же. Смотрите, Марк Георгиевич, в известнейшем фильме один из героев говорит, кино не будет, театра не будет. Почему театр жив?
Потому что это самое живое искусство из всех искусств, которые, из всех видов искусств, которые есть, которые выработало человечество для своего удовольствия, для своих размышлений о жизни, смерти, о предназначении человека, о нравственности, о грехе, об ответственности за грех и так далее, и так далее. Это главные фундаментальные темы мирового искусства и русского искусства прежде всего. И русское искусство дает потрясающие, глубинные ответы на все эти вопросы.
Театр – это развлечение?
Это и развлекательную функцию никто не отнимал. Но именно российский театр в его вот... идеальном, так сказать, самовыражении, конечно, больше, чем развлечение. Когда-то Николай Васильевич Гоголь сказал, что театр – это некая кафедра, с которой можно сказать людям много добра. Ну, кафедра – это нечто похожее на трибуну, поэтому какие-то важнейшие содержательные моменты в драматургии, прежде всего, русской, они были, есть, и они самое главное. Ну, Пушкин, пишущий Бориса Годунова, он что, развлекает? Нет, конечно. Но он заставляет думать.
А разве нельзя заставлять думать, развлекая? Вот, ревизор, комедия, разве ревизор не заставляет думать?
Вот вы говорите то, что хочу сказать вам я. Да, именно так. Конечно же, в чистом, понимаете, но в чистом виде развлечения оно тоже имеет право на существование.
Водевиль.
Есть шоу-бизнес, есть там, я не знаю, музыкально-развлекательные, так сказать, передачи. Но все-таки, если мы говорим о большом искусстве, искусстве как таковом, оно без боли, например, с моей точки зрения, не существует. Потому что если в искусстве есть боль, ну, тогда есть чему сопереживать, сочувствовать.
Антонен Арто, театр жестокости.
Антонен Арто – экспериментатор. И магистральный путь театра – это не эксперимент, как сейчас некоторые думают. Магистральный путь театра – это интерес к человеку, к его тайне, к его существу, к его метаниям, к противоречиям, к его заблуждениям, к его каким-то идейным или же безидейным пропастям внутренней жизни. Понимаете, вот этому учила нас и российская театральная культура. Это и Пушкин, и Достоевский, и Чехов, и Булгаков, и Набоков.
И далее по списку.
И Толстой.
892 пишет: «Давид, в американских фильмах часто видны школьные театральные студии. Почему в России практически нету школьных театральных студий? А. Есть. Б. Довольно много. В Москве есть несколько театральных школ. Проводятся конкурсы детских театральных студий. Я бы на другое обратил внимание. В тех же американских фильмах показывают, что практически в каждой школе есть полный симфонический оркестр. Вот вы на это обратите внимание».
А по факту есть у них действительно в каждой школе?
В каждой школе практически, в уважающей себя школе, полный симфонический оркестр. Пересмотрите смешную комедию «Американский пирог». Там симфонический оркестр в школе, там хор классический в школе и так далее. Марк Григорьевич.
Ну, я не соглашусь с вот, товарищем, который
я тоже
вам
не
сказал.
Да.
Я учился в школе давным-давно, правда, это было. Но у нас был школьный театр,
конечно.
И я участвовал в школьных
театральных. Я работал учителем, у меня был школьный театр, у меня был детский театр.
Да.
Слушайте, что вот театр у Никитских ворот, вот в этом помещении, 24 года. Что помогает театру удержаться столько лет?
Ну, театр складывается из нескольких
составляющих. Ну, хорошо, первое – это главный режиссер.
Ну, можно сказать, первый, но не обязательно. Он должен быть самым первым.
В России традиционный репертуарный театр. Это
вот,
театр
лидера. Вы уже одно слово сказали. Театр – это прежде всего репертуар. Во-вторых, труппа. В-третьих, главный режиссер. С его
концепцией. Во-первых, главный режиссер. Исторический русский театр. Театр Любимова, театр Ефремова, театр Волчек.
Театр Станиславского и театр Меркольда.
Театр Разовского.
И театр Вахтангова.
Театр Вахтангова, конечно. Театр лидера.
Да, но вот сегодня, между прочим, если тоже продолжать эту тему, сегодня очень многие думают, что не художник должен руководить театром.
Вот, кстати.
Сегодня говорят о директорском
театре. Варшавер, Кирилл Крок. А как у Марка Разовского складывается отношение с директором?
Ну, во-первых, мой директор Татьяна Васильевна Ревзина является моей женой.
Все, понял.
Нет, минутку, но я сейчас вам очень важное примечание выдам. Она стала моей женой после того, как она стала директором. Не я свою жену назначил директором, а
жена назначила вас своим мужем.
Нет.
Да, это прикольно.
Нет, никакого прикола нет. Просто она, ну, опорный человек.
А как быть тогда с конфликтом интересов? Потому что директор хочет потратить как можно меньше, а режиссер хочет потратить как можно больше.
Хочет ли режиссер потратить как можно больше?
Хороший директор, директор, который работает душа в душу с режиссером, тратит ровно столько, сколько необходимо. И ищет возможности для того, чтобы художественные образы были убедительными. Дело не в роскоши. Я, например, не люблю роскошный театр. Театр, где просто, ну, некое такое жирное богатство декораций.
Штукарство. Трюк ради трюка.
Спецэффекты.
Ну, понимаете, это легко. Театр – это ведь место для игры, а игра – это образы. Самое главное в театре – это вот создать некие живые театральные образы. И далеко не всегда богатая декорация этому помогает. Наоборот, даже, я бы сказал, чаще всего мешает.
Нам в «Щуке» всегда говорили, что, скажем, та же музыка – это зачастую костыли. Что главное — это актер, а музыка — это музыка, костюмы, декорации — это костыли.
Ну, иногда бывают костыли, иногда без костылей тоже нельзя.
Не обойдешься.
Иногда музыка выходит на первый план, иногда пластика на первый план. Тут, понимаете, все зависит от замысла режиссера, замысла художника и от тех форм, которые в театре осуществляется.
Вам приходят любопытные вопросы. Вот этот вопрос мне очень понравился. Он меня тоже мучает. Девушка, которую зовут Татьяна. Марк Егорович, как вы относитесь к антрепризным спектаклям? Что качественнее и лучше, репертуарный театр или антреприза?
Я работаю в репертуарном театре и считаю, что репертуарный театр – это сокровище русской театральной культуры. Небывалое, так сказать, сокровище, понимаете, в сравнении с множеством театральных изъявлений по всему миру. В стране нашей, в России, по-моему, около, я боюсь ошибиться, но около 800 театральных организмов государственных. Но государственный театр, как вам сказать, испытывает тоже свои проблемы. Есть недостаток финансирования, это правда.
Есть перенасыщенные труппы.
Безусловно, и есть закон, который не позволяет динамично использовать, так сказать, театральный организм для того, чтобы освежать труппу, потому что, ну, извините, это очень болезненные процессы, надо уволить артиста, или есть проблема старения артистов, потери формы, потери, так сказать, какого-то профессионализма.
Ну, просто возраст. Да? Ну, условно, вот, как в пьесе Петрушевской, когда героиня Ли Меджидовны Ахеджаковой говорит: «Джульетта – это роль возрастная».
Ну, хорошо, в пьесе это звучит как парадокс.
В театре
у меня в «Ромео и Джульетте» сейчас играет юная, молодая, замечательная совершенно.
Сколько ей лет?
Она только-только закончила Щукинское училище, Ира Уханова, и блестящий дебют.
23.
Ну, наверное, года. Так, даже меньше.
А Джульетте 14.
Но она выглядит на 14.
Ах, талант.
Юлия Беренгольд спрашивает. Марк Григорьевич, по вашему мнению, о чем должен говорить театр в современных реалиях?
Театр и сегодня должен говорить на самые важные проблемы жизни. Он должен затрагивать эти проблемы. Он должен уметь рисковать. Проблемы меня, знаете, проблемы не совсем меняются. Проблемы, знаете, взгляды меняются, а убеждения никогда не меняются. Если они есть.
Мне как-то Андрей Михалков-Кончаловский сказал, мне лично, что убеждения существуют для того, чтобы их менять.
Ну, может быть, Михалков-Кончаловский меняет убеждения. Я лично свои убеждения не меняю. у меня есть эти убеждения, и я стараюсь их не менять. Конечно, они могут видоизменяться, корректироваться, но принципиальные, фундаментальные ценности я считаю самым важным, так сказать, постоянной, так сказать, единицей, понимаете, по которой мы просчитываем все наше творчество. Вот вопрос был... Я не успел ответить, о чем должен говорить
да,
театр.
В современных условиях.
В современных условиях. В современных условиях ему говорить всегда сложно. Понимаете, с одной стороны, театр может быть и должен быть в какой-то мере злободневным, но злоба дня не всегда бывает убедительной и заразительной, иногда бывает поверхностной. Поэтому надо следить за тем, чтобы, если ты высказываешь какие-то вещи на злобу дня, насколько они, опять-таки, сочетаются с теми главными фундаментальными ценностями, о которых я толкую и еще раз толкую. Это прежде всего гуманизм, это прежде всего человечность, это прежде всего защита человека перед натиском каких-то социальных проблем. Есть проблема бедности, есть проблема безнравственности и борьбы нравственности с безнравственностью.
Это знаешь, что сейчас Розовский рассказывает? Что он рассказывает краткое содержание пьесы «Гамлет».
В каком? Да.
Да?
Да. Да.
Да. Хотите, безнравственность, если... предательство.
Ну, правильно.
Конечно.
Но это же вечные темы.
Вечные.
Но, к сожалению, мы своих пророков, своих учителей, своих классиков, так сказать, русской культуры, русской литературы разучились слушать и слышать. Мы забываем о том, что... ответы на все те проблемы, которые сегодня возникают в нашей реальной жизни, вот буквально на все проблемы есть ответы.
Уже их дали Пушкин, Чехов и Шекспир.
И Толстой.
И Толстой.
И Достоевский.
Вот смотрите, 892-й задает очень любопытный вопрос. У нас на заводе есть человек, который составляет смету на какие-либо проекты. А как считают смету театральной постановки?
Ну, это очень просто. Сначала мы делаем эскизы и макеты декораций, потом мы обсчитываем материалы. Есть заведующий постановочной частью в театре, в любом театре, если он грамотный человек. Он предоставляет эту смету директору, директор начинает с карандашом в руке или с ручкой, значит, что-то вычеркивать или задавать вопросы, что-то уточняется, что-то корректируется, от чего-то мы отказываемся, что-то мы, наоборот, предлагаем. Это процесс. Что такое театр? Театр – это постижение автора с помощью вот той образной визуальной системы, которая, собственно, является таким галлюцинаторным изъявлением жизни. Ведь театр – это то, чего нет. Вот каждый спектакль мы просто забываем. Это некий фантазм, даже самый бытовой театр, самый такой реалистический, натуралистический, я бы сказал, театр, он все равно галлюцинация, он все равно сновидческий, так сказать, смысл театрального акта, он очевиден всегда, потому что люди приходят в театр для того, чтобы воспринять и реальное, как реальное.
Ну, это спор Станиславского с Вахтанговым. Один говорил, что человек должен забыть, что в театре, приходя в театр. А второй говорил, что, приходя в театр, человек не должен ни на секунду забывать, что он в театре.
Нет, вы говорите сейчас о восприятии. Ну, да. А я говорю о том, что происходит на подмостках. Кстати, театр сегодня... Он не только на подмостках. В 20 веке возникли спектакли там в любых пространствах.
Но это еще Питер Брук говорил, что вообще актер должен на площадях играть.
Ну, это, извините, Пушкин сказал, театр да? родился на площади.
Конечно.
Это слова Александра да. Сергеевича.
А как вы понимаете, что спектакль умер, и его надо снимать из репертуара.
Ой, это страшно.
Я знаю. Что вы говорите актерам, и как вы это ощущаете?
Вы знаете, каждый спектакль — это мой ребенок.
Да,
вот
да.
Вы представьте.
Я про это и спрашиваю.
Ну, конечно, наступает момент старения, конечно, дряхления, конечно, какого-то, заиграли. Может быть, надо сделать перерыв. Я, например, свои любимые спектакли, которые я снял в какое-то время, через какое-то промежуток времени иногда пытаюсь возродить.
Простите, понимаете? Дорогой, я вынужден вас перебить. Сейчас новости, говорит Москва.
А потом
мы вернемся и продолжим разговаривать.
Хорошо.
Спасибо, Игорь Григорьевич.
Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
Ну что, мы продолжаем. У нас в гостях главный режиссер театра «У Никитских ворот» Марк Григорьевич Розовский. СМС-портал +7 925 888 94 8. Телеграмм для ваших сообщений — говорит МСК-бот. Латинец в одно слово. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Мы говорим о современном театре. Давайте начнем со следующего. Марк Григорьевич, с чем театр пришел к завершению сезона? Главные итоги минувшего сезона театра «У Никитских ворот».
Итоги еще чуть-чуть рано подводить, окончательные итоги, потому что мы еще весь июнь работаем. Театр наш работает на двух сценах. Это основная сцена, новая наша сцена большая, и старая сцена с маленьким крохотным
залом. А где новая сцена-то?
Ну, там же, у Никитских ворот. Новая сцена — это и есть...
А старая?
Маленькая. А старая во флигеле нашего здания. Приглашаю вас, вы ознакомитесь и будете приходить к нам
часто. С удовольствием. Прямо ловлю вас на слове.
Хорошо, не надо ловить, это я вас ловлю.
Договорились.
Так вот, на новой сцене было поставлено, на большой сцене, да, было поставлено два больших очень спектакля. Один «Свадьба» называется, это музыкальный спектакль по комедии Михаила Зощенко, в таком стилизации в духе Мейерхольда, вот, очень такой спектакль, изобилующий, так сказать, какими-то театральными, гротескными изъявлениями актерскими. Ну и, наконец, «Дон Кихот» тоже был премьерой нашего нынешнего 41-го сезона. «Дон Кихот» Сервантеса, пьеса Михаила Афанасьевича Булгакова, она редко ставилась и ставилась не всегда удачно. Вот, и мы сделали свою, так сказать, интерпретацию этой пьесы и играем. Оба эти спектакля имеют, так скажу нескромно, большой успех. Приглашаю вас вот на эти новые работы. На старой сцене тоже вышли необычные спектакли. Это «Лента поэзии», это целый цикл. У меня 12 спектаклей «Лента поэзии». 13-м был «Бродский». Вот сложнейшая поэтика Иосифа Бродского представлена в этом спектакле. А до этого был Пушкин, Цветаева, Есенин, Левитанский, Слуцкий, ну и так далее, и так далее. Боротынский и так далее.
Как часто театр ездит на гастроли?
Вот сейчас мы, последняя наша работа на старой сцене «Голос отца», вот в июне мы должны успеть поехать на фестиваль в Воронеж, но это очень хороший фестиваль, посвященный творчеству Андрея Платонова. Пьеса Андрея Платонова «Голос отца», поставлена вот только что. Премьера состоялась буквально меньше месяца тому назад. И мы сразу везем этот спектакль на этот очень авторитетный театральный форум.
А вы скажите, друг мой, как в театре Разовского борются с классическим, традиционным русским актерским недугом пьянством? Об актерских пьянках ходят легенды. О вахтанговцах, хатовцах. Я однажды видел своими глазами около центрального телеграфа много лет назад. Перекрыто движение. Посередине улицы Горького тогда стоит регулировщик. Движение остановлено. И он всем торжественно говорит: улицу переходят народные артисты Советского Союза Грибов и Масальский. И они идут и плывут брассом. Идут и плывут брассом. Как вы с этим боретесь?
Вы знаете, я не борюсь.
Значит, артист, вы их всех зашиваете.
Артист, который выходит на сцену пьяный, вылетает из театра в ту же долю секунды, когда он вышел на эту сцену. Вот, это абсолютно невозможно. Но бывает, бывало и, наверное, будет. Это грех и это болезнь.
А
вот
почему,
если это
почему,
болезнь,
почему
болезнь было? Нужно лечить. Иногда были случаи, когда мы театром собирали деньги для пьющего, очень хорошего артиста, у которого есть большие заслуги перед театром. Но вот он сорвался и полетел в пропасть. Ну, в этом случае мы его спасаем, мы его хотим его как-то сохранить для театра. Но для этого он сам должен этого хотеть. По крайней мере, если он этого не хочет, значит, ему конец.
А
значит,
бывает?
Он должен терять эту профессию, потому что живое искусство театра не терпит подобного рода, значит, каких-то сдвигов.
Легко! Юрий Васильевич Яковлев мог выйти на сцену...
Пьяным?
Ну и
это
что?
Мягко.
Юрий Яковлевич запомнился нам гениальными своими творческими победами, когда он был абсолютно трезв. А вот когда вот он бывал в таком состоянии, ну, пусть это останется в нашей памяти как некий урок. Это большое горе. Здесь не надо шутить очень много. Этому надо... Надо очень осторожно, потому что, ну, понимаете, что такое вообще артист? Артист – это некая психофизика, которая каждый день тратится. И психофизика артиста на репетиции вытраты, причем колоссальные. Вечером колоссальные вытраты. Ну, иногда после спектакля, ну, как вам сказать, принять 50 грамм хочется. Просто для того, чтобы уравновесить все свои, так сказать, внутренние...
Тяжело психологически это
ну,
все
да, выигрывать. Ну да, ну бывает. Поэтому артисту надо... ну это как лекарство в какой-то степени.
А бывало ли
бывало,
такое,
но...
Мария Григорьевич, что увольняли?
Секунду. Но, ну конечно, бывало... За пьянство. Бывало и морду били, понимаете? Причем коллеги. Ну, это невыносимо, понимаете, искусство театра – это живое искусство, это неуважение к зрителю, неуважение к коллеге, коллегам, это неуважение к тому искусству, к автору, ко всему, к миру. Это вызов, ну, как сказать, это богопротивное действие, с которым, так сказать, мы мириться не можем ни в коем разе. Поэтому, ну, на первый раз, если это, так сказать, какой-то...
Предупреждение, выговор, штраф.
Серьезный разговор.
Выговор, два выговора, он вылетает из театра.
У меня сейчас
по закону,
в руках
по трудовому кодексу.
У меня сейчас в руках красная книга. Золотистыми буквами на этой книге написано: Марк Разовский, режиссура в трех томах. Том первый. Школа, метод, практика. Анатолий Фрос, приходя на режиссерский курс на свой, всегда начинал с того, что говорю: ребята, режиссуре научить нельзя. Это от Бога. Научить можно ремеслу. Чему и как учит Марк Разовский?
В этой книге.
Ну, во-первых, книга только что вышла. Это
да
первый том.
Да я вижу, она свеженькая.
Да, это первый том, будет три тома, сейчас я сдаю второй том, поэтому я не могу сказать, что я уже знаю, научил ли я или не научил. Я могу, ну, воображать себе то, что в театре у Никитских ворот, по крайней мере, есть своя школа, свой стиль, свой язык. Меня артисты понимают с полуслова, как правило. Хотя иногда возникают споры, и они естественные.
Артисты
они...
могут с вами спорить?
Они имеют право на... Как вам сказать? Они... Театр — это не казарма, где... Мы в прошлый раз даже об этом с вами говорили, насколько я помню, может быть, я ошибаюсь, но Станиславский говорил, в театре нельзя ничего приказать. В театре можно только увлечь.
Но большие режиссеры рисовали мелом на полу. Я был на репетиции.
Разные режиссеры.
Вот ты здесь должен стоять. Ты здесь, ты правую руку понимаешь, ты левую.
Значит, у Анатолия Васильевича были не просто споры, были и конфликты с актерами. Иногда актеры отворачивались от своего режиссера и уходили от него. А некоторые, наоборот, не просто терпели, а были верны ему. Предательство, к сожалению, в нашей практике, к сожалению, имеет место быть. Но это говорит о том, что, значит, или ты не успел его, не смог его увлечь, или же он уже разрушенная личность и не может тебя слышать. Вот у вас написано на стене, я вижу лозунг «Слушать, думать, знать».
Да, верно.
Очень хорошие слова. А это и в режиссуре, так сказать, крайне важно, чтобы тебя умели слушать, чтобы они думали вместе с тобой, и чтобы они знали ровно столько, сколько знаешь ты, и даже, может быть, больше. Но единство возникает действительно с трудом, действительно сегодня... Мы имеем среди актерства много дикости, много равнодушия, много пустоты. Желание играть и просто играть ради игры говорит о том, что личность актера недовоспитана, что это личность поверхностная, понимаете? Вот с этим мы встречаемся. Есть много актеров таких, попрыгунчиков, которые здесь что-то сыграли, там они стремятся к славе, стремятся к деньгам. Это понятно, это очень понятно, но это не определяет актерской сущности. Талантов очень много в России, но распорядиться своим талантом могут только буквально десятки людей. Единицы людей, избранные. Вот уметь распорядиться своим талантом — это значит слушать, думать, знать, быть гражданином своей страны, не врать хотя бы самому себе, быть честным в этом смысле, в самом хорошем смысле. Это, может быть, я банальные вещи сейчас говорю, но об этом, собственно, ну, да, идет речь на репетициях.
Герцен в свое время сказал, что любовь к родине не обязательно распространять на ее правительство, собственно.
Ну, пусть Герцен так думает.
У вас в книге написано: «Немеркнущая система Станиславского искусства, Мейерхольда, Михаила Чехова, Вахтангова, Питера Брука, Товстоногова». А чего вы не упоминаете Таирова и Демидова?
Я, во-первых, в книге упоминаю.
Упоминаете,
и
да?
Даже не один раз.
И Таирова, и Николая Демидова.
Вы о каком Николае Демидове
говорите? Педагоге.
Нет, я не знаю такого педагога.
У меня друг, мой однокурсник по Щукинскому училищу, у него прям огромная школа театральная, к сожалению, в США. Он основывается на методике преподавания актерской системе Николая Демидова.
Мне интересно то, что вы сейчас сказали. Что касается Таирова, то это, безусловно, огромный, большой художник, имеющий, так сказать, огромную, так сказать, заслугу в истории советского театра, создатель камерного театра с его тоже
красотой. Принцесса Брамбилла.
Да, и жирафле, жирафле.
Жирафле, жирафле.
Ну, об этом мы читали. Но когда я был маленький, мама меня водила на к Таирову на спектакль «Раскинулось море широко», и там играл замечательный артист Владимир Кениксон, который потом стал артистом Малого театра.
Алису Коанен вы не видели?
Я видел, конечно, и Алису Коанен. Да, да, да. Ну, мальчиком был, совсем крохотулей. Но трагическая судьба Таирова заключалась в том, что его театр был... его ликвидировали, разогнали,
дальше
он остался
можно
без работы. И
заколотили это... дверь из его квартиры в театр.
Да, но, слава богу, его не расстрелял Сталин, да. Как Мейерхольда. Да. Вот. Но, конечно, Таировский театр сегодня в какой-то мере имеет продолжение в работах Жени Писарева, которого я очень уважаю как мастера. Да. И он в театре Пушкина создал спектакль, посвященный Таирову. Это вот замечательная работа была.
Борис Бланк снял фильм двухсерийный «Смерть Таирова» и восстановил «Принцессу Брамбиллу», где Таирова играл Михаил Михайлович Казаков.
Ну, вы знаете, беда Таирова, если так в кавычках сказать, была в том, что рядом были два гиганта, два титана, Станиславский и Мейерхольд, и Таиров, который занимал некое такое промежуточное положение, если так в табеле о рангах, ну, хотя это плохо, то, что я сейчас говорю, звучит, потому что табель о рангах, это, ну, у Таирова были, безусловно, фантастические достижения. Ну, во-первых, он первым поставил в Советском театре Бертольда Брехта. Вот, это грандиозно, об этом забыли, но это же было еще в те еще годы, в советские годы, это еще было до мировой войны, понимаете, и... Это, конечно, удивительный факт нашей истории, если говорить о Таирове. Ну, у него были еще блистательные художники, Стенберги. Ну, я сейчас не буду заниматься театроведением, но безусловно, те традиции, которые Таиров заложил, в своем театре, они сегодня тоже живы.
Давайте еще про книгу.
И вот хотелось добавить к вопросу Давида, о чем эта книга и для кого? То есть это для тех, кто именно учится на режиссуре?
Или это
или
для людей, которые просто любят читать?
Да, кто я
просто
театром.
Попытался рассказать о том, как я работаю и что для меня является важным в моей работе. А дальше... Посмотрим, понимаете, потому что книга начинает только свою жизнь. Если она попадет в библиотеки театральных вузов, я буду только рад и счастлив. Если ее кто-то будет читать, я буду счастлив. Она интересна, конечно, профессионалам прежде всего, но и театралам, потому что сегодня разные есть зрители, приходящие в театр. Есть зрители, которые вообще... Ну, приходит в театр, вот именно получит, так сказать, дозу или порцию какого-то развлечения уходит. А есть театралы, которые хотят разбираться в театральном искусстве. Ну, может быть, им покажется моя книга интересной. Во всяком случае, в нашем театре мы много общаемся с нашими зрителями. И я имею... колоссальный опыт того, что зрители задают вопросы, постоянно задают вопросы мне.
То
они хотят общения.
У вас книга не только для профессионалов, но и для зрителей.
Ну вот пусть жизнь покажет. Я ее написал, а теперь, ну что я должен? Мне не хочется голословно так говорить. Я написал ее для всех. Наверное, она не для всех.
Но это не учебник.
Это в какой-то мере учебник, потому что это школа. Практика и метод. Второй том, я подчеркиваю, это метод школы и практика. А уж кто что возьмет для себя и возьмет ли, ну, это не мой вопрос.
Марк Григорьевич, как вы относитесь к модным тенденциям объединения театров? сфера с театром Левитина, иллюзии на Перовской, кстати, как вы относитесь к этим процессам?
Это тенденция, интересно, или вынужденно вот они объединяются? Может быть, бюджет?
Вы знаете, надо спросить, во-первых, тех, кто работает в этих театрах.
Вы спрашивали, ко мне на эфир ходили взбешенные артисты театра «Сфера».
Ну, наверное, они были честны.
Вам не предлагали подобное, объединиться с кем-нибудь во имя чего-то?
А зачем?
А у «Сферы» не спрашивали. И в один прекрасный день позвонили и сказали: вы объединены с театром «Миниатюр» Михаила Левитина.
Боже мой. Ну, чиновник, он ведь мыслит не так, как художник.
Он мыслит?
По-своему, да. Так. По-чиновничьи.
По-чиновничьи.
Но, вы понимаете, в чем дело? Проблем в театре очень много. И очень страшно бывает, когда приходит некто, некий Победоносиков, который, значит, решает твою судьбу. Ну, в театре у Никитских ворот это не может произойти, мне так кажется, потому что я создал этот театр. Но я 41 год бью в одну точку. У меня было много искушений.
Да, Екатерина Иланская тоже создала «Сферу». И...
Ну,
или Ширвин продолжил дело Плучика в театре.
Вы знаете,
все равно объединение.
Театр – дело приходящее, к сожалению. Меня спрашивают, будет у тебя преемник или не будет? Ты готовишь своего преемника или нет?
Чего говорить?
Я говорю, что никогда я не буду готовить своего преемника. Зачем? Преемник придет сам, если он создаст свою художественную систему, которая будет... его личный, ну как?
Тогда он создаст другой театр.
Это уже
ну
его.
Да, и это, я к этому приговорен. Он создаст свой другой театр. Дай бог, чтобы он был такой же мощный театр, какой создал, простите, я, простите, опять-таки, за нескромность. У меня 50 названий, я поставил 200 спектаклей в своей жизни, около 200 опусов. Понимаете? Поэтому, если я буду кого-то готовить... Нет, у меня есть...
Фоменко, у меня есть... Фоменко приготовил сменщик. А после...
Нет! Нет! Был театр Фоменко, и он остается театр Фоменко. Продолжатели не есть подражатели. Они все равно в театре Фоменко будут продолжать фоменковское дело, но никоим образом они не будут его копировать, и тогда театр остановится.
Никитских ворот должны продолжать дело Марка Рабо.
Да, после моего, простите, ухода, я никаких иллюзий не имею на сей счет. Я все понимаю, мне 88 лет, но я делаю по 8-9 названий в сезон. Я работаю. Я прихожу в театр в 11 часов и ухожу в 11. И работаю без понедельников, без выходных дней. Значит, я работаю, я в рабочем состоянии. У меня есть масса опорных людей в театре, которые меня любят и которых я обожаю, которым я верю и которые делаю, мы делаем общее дело. Но, извините, придет другой большой художник. Слава богу. Единственное, что меня может беспокоить, ну хорошо, пусть мои лучшие спектакли еще какое-то время поживут после моего ухода. Конечно, мне хочется, чтобы это было там год, два, три, пять. Но не бывает. Любимого ушел, и все, нет любимого.
Нету.
Ну и все. Ушел Мейерхольд, его расстреляли. Где продолжение?
Ушла Волчек. Где театр современный?
Правильно. Ну вы же отвечаете за меня. Вы меня провоцируете на этот вопрос, но я вам честно отвечаю. Не может быть в чистом виде продолжение. Театр – дело живое, и он в том отрезке времени, в котором судьбой, Богом дано нам работать. Понимаете, вот это... Театр, простите, Эфроса, это театр Любимова, это театр Товстоногова. А после Товстоногова, ну да, какие-то моменты основополагающие должны, ну как сказать, сохраняться. Но это вопрос художественной ответственности продолжателей перед тем, кто был до них.
Марк Григорьевич, а поделитесь секретом. Вот столько сил. Это благодаря театру, любимому делу? То есть, что хочется все делать и так далее. То есть, вы пышите энергией.
О, боже мой. Ну, я...
Не задумывались над этим?
Театр – это наркотик такой, понимаете, своеобразный, понимаете, потому что я привык, я десятилетия так работаю, не 2-3 года, не 2-3 недели, не 2-3 месяца, а, ну вот 41 год, сейчас будет 42-й сезон, 42-й сезон каждодневно. Посмотрите наше расписание, и вы, у меня есть доказательства.
К сожалению, наше время истекло. Я бы с Марком еще часа два бы поговорил, потому что столько всего. Но, Марк Григорьевич, я беру с вас торжественное обещание, что перед началом нового сезона вы будете здесь сидеть и расскажете, каким будет следующий сезон в театре у Никитских ворот.
Обязательно. Сейчас я приглашаю вас на «Песни нашего двора» в июне, которые состоятся 2, 7, 8 и 16 июня. И вас лично на эти спектакли под открытым небом. Спасибо большое за внимание.
Счастливо. До новых встреч. Услышимся через неделю.